А сейчас с нами на связи уже Сергей Пархоменко, с которым мы обсудим и эту новость тоже. Сергей,
здравствуйте. Сергей Борисович, доброе
утро. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас, друзья, с премьерой. По-моему, очень здорово, что вас теперь будет больше в брекфаст-шоу. Привет, Максим. Привет, Саша.
Спасибо большое, спасибо вашими молитвами, надеюсь, будем соответствовать. Но хочется в первую очередь обсудить не такую приятную тему, как еда, а все-таки неприятную тему, как Путин. На встрече с Лукашенко он сделал заявление вот об этой встрече. 15 минут он говорил об этом, 15 минут говорил о желательности скорейших мирных переговоров. И значит ли это, что он воспринимает, что сейчас самая лучшая ситуация для России для проведения переговоров?
Мне кажется, что вот в этих словах Путина очень ярко отражается вообще его способ восприятия окружающего мира. Он действительно уверил себя и как-то пытается убедить весь мир вокруг, что существует, собственно, то, что произносится. Вот если слова сказаны, то что-то есть. Если про это рассказано, объявлено, если он это прокомментировал, то это существует. А если нет, то нет. Дело просто в том, что помимо слов Путина, помимо его комментариев, его мнений, его отношения к чему-то там такому, есть еще реальная окружающая действительность. Путин говорит, мы вот не настаиваем, не навязываем никаких схем, ни того, ни сего. Можно подумать, что схемы настаивания и навязывания состоят из слов. Между прочим, Россия, страна, в которой он диктатор, страна, которую он контролирует и которую он... который он растоптал демократические институты и которая превратилась благодаря ему и его, его соратникам, так скажем, в диктатуру. И эта страна конституцию приняла, в которой куски чужой территории названы своими. Они даже не определены по размеру, их границы неизвестны. Это все произошло после полностью фальсифицированных референдумов, и после этого Россия объявила эти территории своими, проводит там выборы, назначает там произвольно власти, распространяет на эти территории свои законы и так далее. После этого выходит Путин и говорит, мы никому ничего не навязываем, мы совершенно как-то, мы открыты для переговоров, мы очень дружелюбны, мы их удивляемся, что нас не зовут, как-то, почему это интересно, с нами никто не хочет разговаривать, мы же не навязываем, у нас же нет никаких схем. Мы же ничего такого заранее не говорим. Да вы сделали уже все. Вы сначала разбомбили, захватили эти территории, а потом забрали их себе. И теперь весь мир пытается понять, что с этим делать. А вы удивляетесь и называете паноптикумом то, что вас не приглашают пообсуждать это, то, что вы уже сделали. Вот это трагическая разница между сделанным, между фактическим, между реально существующим и словами, она, собственно, является основой вообще того, что делает Путин в жизни на протяжении последних многих лет. Мы на это обращаем внимание в каких-то острых обстоятельствах, ну вот типа теракта в Крокусе, например, когда выясняется, что никто не расследует реальный теракт, а вместо этого есть конспирологическая некая теория, под которую подверстывается, да еще и при помощи пыток, все остальное. Вот в этот момент мы говорим, слушайте, тут есть какая-то проблема, в реальности происходит одно, а вот во всей этой информационной индустрии, во всех этих словах, во всех этих трактовках что-то совершенно другое. Но это же происходит и в гораздо более важных вещах, гораздо более мощных, гораздо более масштабных, затрагивающих сегодня весь мир. И вот эта вот коллизия с этим швейцарским саммитом, она просто очень яркая иллюстрация этого самого. В реальности происходит нечто, а еще есть слова Путина, который недоволен тем, как к его трактовкам относятся и почему-то не доверяют его точке зрения и почему-то не выслушивают его вранье по этому поводу. Вот что произошло, по-моему.
А выступление, то, что это произошло на встрече с Александром Лукашенко, это только мне кажется, что Путин все пытается как-то Беларусь подмять и все-таки Лукашенко к себе придвинуть? Или это чистая случайность, может, я не знаю?
Ну чего, он уж придвинул, куда уже дальше? Уже... Лукашенко уже вещает из его 12-перстной кишки, уже куда глубже уже его заталкивать. Ну, кто есть, Понимаете, вот, ну вот теперь у Путина такой собеседник. У Лаврова собеседники все в Африке теперь, а у Путина собеседник вот этот. Ну, надо ему как-то все-таки свои слова приурочить к каким-то обстоятельствам, окружить каким-то антуражем. Ну, вот создает антураж, из чего может, из Лукашенко его выстраивает. А больше нету, больше нечего, больше ни с кем не разговаривает, больше никуда его не зовут. Вот, собственно, разговор-то про это, в частности, про то, как не зовут.
Сергей
И то,
Борисович,
что нам... Да,
да,
угу.
извините, Сергей Борисович, а вот эти слова про паноптикум и так далее, у меня есть ощущение, что Владимир Путин адресует их исключительно на внутреннюю аудиторию, потому что за рубежом уже давно никто, особенно такие реплики, всерьез не воспринимает. Скажите, а на внутреннюю-то аудиторию, на тех, кто смотрит государственные каналы, это по-прежнему работает? Вот такие громкие заявления, какие-то обзывательства постоянные?
На какую-то часть, конечно, работает. Для чего-то же Путин создавал всю эту громадную пропагандистскую машину. Для чего-то он создавал тотальный, стопроцентный контроль над федеральными каналами и над, как ему кажется, интернетом и так далее. Вообще нет ничего более живописного для того, чтобы понять, что происходит с Россией на протяжении многих лет, последних лет. Это сравнение телевизионных программ. Вот просто взять, где-нибудь найти и посмотреть, как выглядело совсем недавно. Я не знаю, в 20-м году, в 21-м году. Тоже времена ужасные. Я помню, что мы с вами провожали эти годы, когда наступал Новый год, со словами «Какой ужасный год! Кошмар, кошмар! Уходи, уходи скорее, приходи другой получше» и так далее. Но даже в эти ужасные времена и ужасные годы ужасное телевидение, над которым мы все смеялись, издевались, презирали его за его ограниченность, его тупость, его как-то безвкусицу и всякое такое прочее. Посмотрите, как выглядит программа. Там кино было. Там были какие-то развлекательные программы, какие-то кулинарные шоу, спорт, еще чего-то. Там много чего было. Если вы посмотрите на телевизионную программу сегодня, вы увидите то, вот во французском языке есть такое слово прекрасное, называется матракаж. Матрак – это дубинка, вот полицейская дубинка резиновая. Матракаж – это когда лупят этой дубиной, лупят, 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 лупят. Вот происходит этот самый матракаж, вот это долбление по башке с утра до ночи, многочасовые Соловьевы и так далее. Зачем это все? Ну вот за этим. За тем, чтобы вот эта тактика, существует только то, что я сказал, реальность на самом деле состоит из моих слов, вот для этого нужен инструмент, для этого нужна форма. Инструмент вот такой, вот это бесконечное долбление по голове. На кого-то, конечно, оно работает, мы знаем. Наши друзья рассказывают нам о своих родителях, о своих бабушках и дедушках, а иногда и о людях вполне себе среднего возраста, которые проводят дни и ночи перед телевизором, подвергаясь вот этому самому матракажу. Ну вот, на них производит, наверное, впечатление. Человек слаб.
А если не будет ни Россия представлена никак, ни Владимир Путин, понятное дело, не посетит этот форум в Швейцарии, живя в своей реальности совершенно, могут ли туда пригласить представителей российской оппозиции, например, Юлю Навальную? Может ли она быть лицом России?
Я не знаю, каковы планы организатора этого форума. Мне кажется, это было бы вполне уместно, если бы там была Юлия или не она одна, наверное, а какое-то количество и российских политиков, и российских журналистов. По-моему, им есть, было бы что сказать, им было бы что прокомментировать по этому поводу. Но, конечно... Пусть на меня никто не обижается, но мне кажется, что роль этой встречи в другом. Мне кажется, что эта встреча собирается очень вовремя, потому что действительно в мире происходит какое-то постепенное осознание того, что события гораздо более серьезные и гораздо более масштабные, чем даже они казались на протяжении последних лет. Вот, по-моему, если одной фразой описывать то, что происходит сегодня в мире, это вот это медленное осознание того, что это не война между Россией и Украиной. Вот все-таки на протяжении 2 лет почти, ну, потому что это не сегодня началось, это началось чуть раньше, но на протяжении почти 2 лет существовало вот это как бы общее понимание. что, ну вот Путин напал на Украину, это нехорошо, надо Украине помочь. Ну и дальше происходили всякие события, и дальше как-то точки зрения разделялись. Одни говорили, надо сильно помогать, другие говорили, надо помогать поменьше, так помогать, сяк помогать, сейчас помогать, потом помогать, дальше как-то всякие подробности. Но в любом случае речь шла о том, что вот есть такая Украина, и она терпит неприятности, и она, так сказать, на нее напал Путин, и она нуждается в нашей помощи. Сейчас постепенно, в целом, по-моему, эта картина меняется. Просто одни готовы об этом говорить вслух, другие готовы шептать об этом, а третьи еще пока по этому поводу молчат, но понимают, что речь идет на самом деле о том, что Путин напал на мир в целом, на цивилизацию. Путин напал на устройство международных отношений в целом. Ему нужна не Херсонская область и Запорожская, а ему нужен мир. И он и на Европе-то не остановится. Вот это постепенно люди понимают. Люди, когда я говорю о людях, я имею в виду в том числе и политиков самого высокого ранга, я имею в виду и военных, я имею в виду и общественных деятелей, я имею в виду всех. Мне кажется, что вот этот саммит, это, может быть, одно из первых свидетельств вот этой перемены, этого сдвига, который происходит в умах политиков всего мира. И это они собираются обсуждать там. И хорошо, если они это там обсудят. И в этом смысле абсолютно логично, что там нет никакого Путина. Потому что не с ним же это обсуждать. Мир обсуждает, что теперь делать, как теперь быть дальше. Ну, вообще, когда с нами случается какое-то несчастье, когда на нас нападает враг, то мы обычно не с врагом обсуждаем, как быть дальше, а мы обсуждаем между собой, пытаясь понять, как нам защититься, пытаясь понять, какие у нас ресурсы, какие у нас есть силы. Так что это очень логично, это очень естественно, это очень вовремя, только это очень медленно. Но мы понимаем, почему так медленно. Мы разумные, трезвые люди, понимаем, как устроены отношения в демократических странах, понимаем, под каким давлением находятся эти политики, и понимаем, что нельзя требовать от них принципиально большего. Они стараются. Уже видно, что стараются. Многие стараются.
Сергей Борисович, теперь хочется поговорить не только про пушки, но и про масло немного. В чате много наших комментаторов, зрителей говорят вам спасибо за новый выпуск программы «Суть еды», который вы выпустили вот накануне. Комментарий от Максима. Обожаю ваш подкаст, очень рад, что вы вернулись. Про сливочное масло, собственно, это тема выпуска последнего, было замечательно. Мы понимаем, да, в общем, вы об этом рассказывали, почему вы прекратили на время делать этот подкаст. Расскажите, почему вернулись, в какой момент?
Да, знаете, удивительным образом это тоже связано с войной. Хотя, на самом деле, чего тут удивительного? Вся наша жизнь с ней связана. Вообще все определяется в нашей жизни этим, конечно. Действительно, я делал на протяжении довольно долгого времени подкаст, который назывался «Суть еды». Это подкаст о гастрономической истории, о том вообще, как еда и все, что мы как-то привыкли считать такими простыми какими-то бытовыми вещами, как на самом деле это влияло на развитие цивилизации. И у этого было довольно много поклонников. Потом началась война, такая полномасштабная война. Война началась в 2014 году, мы с вами про это помним. Но полномасштабная агрессия началась весной 22-го, и мне показалось, что ну, больше это невозможно. Невозможно заниматься историей каких-то приятных, милых и симпатичных вещей, когда происходит такое страшное вокруг. И я, ну, у меня просто не было сил. И мне казалось, что меня неправильно поймут, если я буду продолжать этим заниматься. Скажут, что я не замечаю чего-то важного и так далее. И я остановил этот подкаст, и вот два с лишним года он не выходил. Но постепенно мое отношение к этому менялось. Менялось, скажу честно, под воздействием разговоров с моими друзьями, с моими родными, с моими детьми, которые говорили, что есть потребность просто сохранять разум, просто помнить о том, что жизнь существует, что вокруг есть мир, и в этом мире происходит много всякого. И в этом мире не только убивают и сжигают. И ценность этого мира, собственно, и определяет наше отношение к войне. Это то, за что мы ненавидим агрессора, за то, что он разрушает нормальный мир, мир, в котором люди счастливы, мир, в котором люди рады тому, что с ними происходит. Вот в этом, собственно, преступление агрессора, которое превращается в конкретные бомбежки, убийства, пожары, грабежи, мародерство и всякое ужасное, что сопровождает войну. Вот, и все больше и больше я слышал этих разговоров, и меня это удивляло даже. В какой-то момент я понял, что, пожалуй, нет, пожалуй, нужно возвращаться к этому, потому что люди должны иметь возможность помнить о нормальности окружающего мира и о том, что кроме войны в нем есть еще и жизнь, и эта жизнь состоит из событий, впечатлений, из новых открытий и так далее. Вот про это, собственно, и мой подкаст. Я очень надеюсь постепенно как-то опять, так сказать, запустить эту машину и войти в какой-то ритм. Это довольно все непривычно после такого большого перерыва. Но я очень благодарен тем, кто сразу меня поддержал и кто пошел слушать его. И это аудиоподкаст. У него пока нет никакого изображения. Я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь я смогу обогатить его еще и видео. Вот, но спасибо вам, и тех, кто еще не видел, тех, кто еще не знает, поищите, погуглите «Суть еды». Он есть на всех подкастных платформах, и найти его довольно
легко. Так я сейчас на сайт кину ссылку, там люди, наши зрители
или
смогут...
Заходите, да. Или заходите в мой YouTube-канал, YouTube-канал Сергея Пархоменко, там под любым моим видео, под любым стримом внизу в описании есть в том числе и ссылки на «Суть еды» на самых разных подкастных платформах. Слушайте, это удобно. И как-то мне кажется, что многие из вас скажут, что это вовремя.
Я поймался на мысли, когда слушал подкасты вот в первую эру, назовем это так, да, словами Толкина, что для меня это был такой очень большой терапевтический эффект, в том числе в первые дни и недели после начала войны, когда ты искал точку опоры. Кстати, для меня еда и готовка стала такой точкой опоры, что я немножко возвращался как будто в реальную жизнь, когда готовил что-то, покупал продукты.
Да-да, я именно про это. Это точка опоры, это точка... Ну, как-то для того, чтобы понять, что ты движешься, нужно посмотреть на что-то неподвижное. Когда ты сидишь в поезде, и поезд трогается, то ты видишь, что мимо окна проезжает дерево. И ты думаешь, о, поехали. Вот, как ни странно, это, вот такого рода вещи в нашей жизни, они обладают вот этим свойством. Они показывают нам наше движение, они помогают понять события, и они создают ощущение того, что есть что-то твердо стоящее на земле. Это и есть терапевтический эффект. Важная вещь.
Спасибо вам за ваш терапевтический эффект. Сергей Борисович, спасибо большое, что
прощаемся
вышли в эфир.
Да, с вами, а я прочитаю комментарий. Как же круто, офигенно формулирует Сергей Борисович Пархоменко. Давайте-ка прямо сейчас подбросим лайков и Сергею Борисовичу, и подкасту «Суть еды».
Подпишемся немедленно на него и на Сергея Борисовича. Подпишемся, у нас в описании к трансляции все ссылки есть.